Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа Б.
Ну уж этот-то человек никогда не изменится. Как часто мы в реальной жизни слышим эту фразу. И действительно, а может ли человек измениться? Что подталкивает нас к этим переменам? Почему мы готовы кардинально изменить свою жизнь? Меняемся ли мы, открывая для себя веру в Бога? Какую роль в этом играет Евангелие? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Рады вас всех приветствовать. У нас на связи Благовещенск. И у меня в гостях сегодня пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов города Благовещенска Игорь Курлянов. Игорь, привет.
Приветствую.
Вот этот симпатичный бородатый человек в странном черном костюме. Вот сейчас сколько в Благовещенске время? Я все время теряюсь с нашей разницей в поясах.
Да, у нас 6 часов, вот разница, поэтому 6 часов вечера.
6 часов вечера. Самое, в общем-то, интенсивное время для всего рабочего народа. Люди собираются ехать с работы домой, некоторые уже едут. Вот. А мы сегодня с вами говорим, дорогие друзья, про изменения. И присоединяйтесь к нам, вы можете написать нам комментарий непосредственно под трансляцией, и я прошу вас ответить на несколько каверзных вопросов. Вот трудно ли вам меняться? Верите ли вы, что люди могут измениться и что этому может способствовать? Напишите нам в комментариях, будем очень рады вашим комментариям. Естественно, мы их зачитаем, ответим на все ваши каверзные и некаверзные вопросы. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов города Благовещенска Игорь Курлянов, и мы говорим о переменах. И начну я с небольшой цитаты известного писателя Яна Мартова. «Мы меняемся под влиянием людей, которых встречаем, и порой настолько, что сами себя не узнаем». Вот насколько мы влияем друг на друга, влияем ли мы друг на друга, меняемся ли мы, и что вообще в нас может измениться, давайте поговорим сейчас. Вот, и начну я вот с чего. Знаешь, Игорь, скажи, а вот для тебя эти перемены хорошо или плохо?
Перемены часто пугают, вот, и нам очень трудно, наверное, с радостью стремиться к переменам, вот, но чаще всего мы замечаем потом, да, что перемены были к лучшему в чем-то, да, в каких-то аспектах нашей жизни. Поэтому для меня перемены, я не люблю перемены, с одной стороны, а с другой стороны, всегда вижу от них пользу в своей жизни.
Слушай, у тебя восточный менталитет или западный, скажи мне?
Вот. Я думаю, что у меня смесь такая. Вы знаете, мы находимся, Россия вообще находится в таком положении между Востоком и Западом, что мы, наверное, в себя абсорбируем и тот менталитет, и другой. Это даже видно у нас, например, на наших языковых способностях. Я редко встречал, скажем, людей западных, которые отлично говорят на китайском языке. У них очень часто большой акцент. Вот. И редко встречал китайцев, которые отлично говорят на английском языке без акцента. И у них даже шутка такая ходит, что у них не English, а Chinglish. Вот, и поэтому, а вот русских, которые отлично говорят на китайском и отлично говорят на английском, я встречал очень много, особенно здесь, на Дальнем Востоке. Даже у нас способность такая, и туда, и туда. Вот, и поэтому менталитет у нас такой же, да, и восточный, и западный.
Ну, я просто вспомнил знаменитую, да, китайскую поговорку о том, что не дай бог тебе жить в эпоху перемен. И вообще, как легко ли ты сам принимаешь перемены в своей жизни, интересно?
Как я уже говорил, они пугают. Вот. И я вообще такой человек, который люблю день сурка. Каждый день встаешь в одно и то же время, делаешь, ну, как-то план такой определенный. Я в этом нахожу, наверное, покой, а я в этом нахожу возможности для развития. Для многих людей день сурка становится деградацией, а для меня развитие. И вот, кстати, этот фильм про день сурка, вот человек, когда только начал осознавать пользу от этого дня, да, стал развиваться, вот я, наверное, в таком положении больше себя ощущаю, когда все стабильно, все одинаково каждый день, я могу развиваться. Когда начинаются перемены какие-то, вот тут я теряюсь, да, то есть пропадает мой ритм обыденный, такой жизненный, к которому я привык. Поэтому я с трудом воспринимаю перемены. Но, вы знаете, у Бога очень такое чувство юмора большое. Я вообще домосед, люблю сидеть дома, но объездил уже полстраны нашей, и не только нашей, поэтому как-то постоянно в дороге, в движении.
Слушай, то есть я так понимаю, что ты говоришь одну и ту же проповедь каждое воскресенье, да, на одно и то же место Священного Писания, если у тебя день сурка постоянный.
Ну, вообще было бы здорово, да, как один корейский пастор сказал, как после, наверное, месяца проповедуя одну и ту же проповедь, ему спросили, а когда вы другую проповедь скажете? Он, когда вот вы начнете изменяться, да, или когда вы начнете делать то, что я говорю в этой проповеди, тогда я буду и новую говорить. Так что, наверное, бы хотелось бы, да, постоянно одно и то же.
Я просто, мне интересно, с каким энтузиазмом ты это делал бы, например, скажем, на второй месяц. Я уж промолчу, что было бы на третье воскресенье, ну ладно. Друзья, присоединяйтесь к нам. У меня в гостях сегодня пастор церкви города Благовещенск Игорь Курданов. Мы говорим о переменах, о том, способны ли мы вообще меняться. И напишите нам, пожалуйста, трудно ли вам меняться? Верите ли вы, что люди могут измениться? И что этому может поспособствовать? Очень интересно ваше мнение. Мы продолжаем, значит, дискутировать с Игорем. Два Игоря, один, значит, из Москвы, второй из Благовещенска, говорят о переменах. Вот, суть по твоей бороде, перемены действительно не к тебе. Ты же любишь накапливать, да? Да. Но я должен тебе сказать, что я тоже не очень люблю перемен. И, знаешь, я понимаю, что в молодости вот как бы не сиделось. Хотелось бы что-то ездить. Я ездил по церквям, очень любил там в гости, по церквям разных других деноминаций, смотреть все это еще. А сейчас мне звонят из церкви, из других церквей, моей же, собственно, да, конфессии, да, из баптистских церквей, и приглашают проповедовать. А я говорю, если надо, я приеду. То есть вот... Да, то есть вот не к тому, что я не хочу проповедовать Слово Божье, да, а к тому, что вот вообще вот это... Я бы сидел в своей поместной церкви, делал бы, занимался делами. Я вообще очень люблю свою поместную церковь. Вчера приехали, у нас были братские встречи, мы сидели там, размышляли над Священным Писанием. Все это хорошо было. Думаю, вот и никуда. Вот я бы здесь, и хорошо, да. Ну, как бы Бог, у Бога-то, если хочешь рассмешить Бога, расскажи им о своих планах, что называется, это да? Точно. С чего вообще могут начаться, как ты думаешь, внутренние перемены в жизни человека, и что вообще подталкивает нас к тому, чтобы меняться?
Ну, вот здесь мы, наверное, затронем все-таки немножечко вопрос такой. О каких переменах идет речь? О внешних или внутренних?
Не, внутренних, конечно. Слушай, а бывает внутренние перемены без внешних?
А, я думаю, что внешние бывают без внутренних.
Понятно. А наоборот.
Внутренние без внешних, наверное, все-таки нет. То есть, чем ты живешь, да, в сердце твоем, да, что там у тебя происходит, то ты об этом и говоришь, об этом думаешь, так и поступаешь, вот, чаще всего. Да. Можно, конечно, как-то лицемерить, да, и делать все немножко по-другому, как обычно люди, думая о переменах или стараясь изменить кого-то, говорят ему, вот не делай вот так, а делай вот по-другому. Но человек делает, как сказал один мальчик, когда всех заставляли встать, а он не хотел вставать, да, там, в детском садике. И его все-таки там силой как-то заставили встать, он встал и говорит, вот я стою, а внутренне я сижу. Поэтому внутренние перемены, они мотивируют внешние, а внешние чаще всего не производит внутренних изменений. Вот поэтому можно добиться каких-то внешних изменений даже от самого себя. Да? Можно научиться, например, ходить ровно, да, там, не сутулись, заставлять себя. Да? Вот. Или, например, бегать по утрам, да, тоже себя заставлять. Да? Но от этого любить бег, например, да, или чувствовать себя свободно, ходя ровно, например, ты не будешь. Вот, нужно все сначала изнутри, чтобы и перемены. произошли, чтобы они проявились во внутреннем, во внешнем, в твоем проявлении.
Угу. Ну, тут есть у нас уже вопрос, наши слушатели подсоединились. Алексей спрашивает, что вы подразумеваете под изменениями?
Вот, вот этот как раз вопрос мы сейчас обсуждаем. Угу. Какие изменения? Внешние или внутренние?
Но, конечно же, мы говорим про изменение характера. Вот Татьяна написала, первое основополагающее изменение в жизни человека – рождение свыше, а дальше – духовный рост. А духовный рост – это не перемены, не изменения, мы не меняемся. То есть духовный рост – это… Что такое духовный рост? Вот, Татьяна, напишите, интересно ваше мнение. И интересно твое мнение. А вот смотри, ты согласен с тем, что вот единственное изменение – это рождение свыше, а так кто, а дальше только духовный рост?
И духовный рост тоже изменение. Рождение свыше – это, скажем так, отправная точка настоящих внутренних изменений в человеке. И тут вот как бы все изменение, по сути, да? Конечно, скажем, рождение свыше – это толчок к внутренним изменениям. Или, скажем, рождение свыше – это изменение структуры твоего характера, а потом происходит его как бы перестройка с течением времени, которое мы называем как преображение или там, изменение, или духовный рост. Да? Поэтому, конечно, отправная точка.
Да, конечно, весь Новый Завет и все послания проникнуты идеей преобразования. Используется очень простое греческое слово, понятное любому русскому человеку – трансформация. Да? Первая трансформация, которую, например, биологи могут вам рассказать, это когда из гусеницы получается бабочка. Да? Вот этот простой образ трансформации, когда из чего-то, значит, такого непонятного, неприятного, да, появляется что-то прекрасное. Некоторые, кстати, боятся бабочек, поэтому вопрос прекрасности бабочек тоже как бы является для некоторых людей вопросом. Но большинство, конечно, им нравится, да, вот разноцветие, форма, цвета, то есть вот, ну, просто, не знаю, там, лук полный бабочек, который порхает с цветка на цветок, он, в общем-то, у большинства людей вызывает такое очень позитивное эстетическое чувство. Да? А ведь бабочка – это в природе это процесс трансформации. И не один случай процесс трансформации. Да? Но мы говорим, конечно, не внешне. То есть вот, знаете, я помню, читал биографию Стивена Кинга, он как-то написал о том, что он помнит, как девочка была забитая, всегда ходила в старых вещах, над ней все издевались. И вот прошли лето, и она вдруг приходит, ну, такая красивая, модно одетая, все. И одноклассники удвоили усилия, чтобы над ней издеваться, да, и она на следующий день уже приходит обратно, то и в тех же старых вещах, да. Можно, собственно, да, ну, тут можно говорить о среде, да, которая на тебя, ну, которая не хочет, чтобы человек изменялся. Вот то же самое преображение человека, когда он становится верующим, да, вот среда, которая не придет, а зачем, ты что ты хочешь выделяться, что ли? Что ты теперь не пьешь, не куришь, матом не ругаешься, что ли? Вот это, кстати, любимое, да, а перемены-то не пьешь, не куришь, и, на мой взгляд, как раз перемены не пьешь, не куришь и матом не ругаешься, это перемены гораздо более внешние, это внешние факторы, да, гораздо более важные факторы внутренние. Да. Но об этом мы как раз и поговорим сегодня. Вот, что это за внутренние факторы. Друзья, напоминаю, что Теос Медиа – это не коммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Ссылку вы найдете для того, чтобы пожертвовать на наше служение. Вы найдете к описанию к видео. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей могут увидеть наши эфиры и услышать Евангелие Иисуса Христа. Значит, еще один человек вступает с нами в дискуссию. Лев Николаевич Толстой, который как-то написал: «Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя», считал Лев Николаевич Толстой. И, в общем-то, он прав. мы не очень любим меняться. Человек вообще не любит меняться. Может ли человек кардинально поменять себя, именно себя, да, как ты думаешь? Свои привычки, свой характер, свои ценности. Будет ли он после этого самим собой? Ну, давай, вот может ли человек изменить себя? Как ты думаешь?
Вы знаете, есть масса, наверное, примеров, ну, особенно вот в наше время, в годы нашей молодости, были много примеров, там, летчика Бересьева или еще кого-то, да, которые работали над собой, да, что-то как-то изменяли себя, формировали свой характер, вот, и так далее. И это, конечно, были для нас такие примеры героев, но и в нашей жизни мы старались им следовать, меняться тоже, да, что-то делать, заниматься, изменять свой образ жизни, изменять характер, быть вежливыми, например, или, скажем, заботливыми, помогать другим. Но это было все построено, в принципе, вся система воспитания, вот, чтобы сделать достойных людей. Вот. Но почему-то все равно появлялись недостойные. Почему-то даже из тех, кто вроде вел себя достойно, в какой-то ситуации все равно проявлялся такой гнилой внутренний человек этих людей. И вдруг познается в беде, да? Вот. И действительно, когда создаются какие-то ситуации, ты уже видишь, там, друг он тебе или враг. Да? А все время вроде выглядело, что это друг. Да? То есть я к чему хочу это все говорю, что в принципе, мы можем стараться себя изменять, да, прилагать к этому усилия, но внутренние изменения происходят, на мой взгляд, только при каком-то, наверное, божественном вмешательстве в человека. Вот, в его сознании, в его понимании, в его сердце, да, в его мировоззрении. Вот только с изменением мировоззрения происходят настоящие внутренние перемены. Ну вот, например, да, грубо говоря, человек, который был подвержен алкоголю, да, вот, был зависим от алкоголя, он может себя заставить не пить, но хотеть пить он, или не хотеть пить, он себя заставить не может. Он может себя ограничивать, да, он может уходить подальше от винных магазинов, там, не покупать, не ходить в пьяные компании там, или еще что-то. Но изменить внутреннее желание пить в себе он так и не может. А это происходит только, когда у человека произошло какое-то изменение его мировоззрения.
Да, друзья.
И тут мы, ага. Да, и тут мы входим в сферу, скажем, непознанного, да, в сферу угу. мистического такого.
Да, друзья, спасибо большое, что вы присоединились к нам. Спасибо, что вы делитесь нашими, делаете репосты, делитесь нашими эфирами. Благодаря этому еще больше людей могут посмотреть наши эфиры. И нам тоже вот поступили еще несколько сообщений. Александра написала: очень интересная интерпретация дня сурка. Вот, это к Игорю другому. Верю, что человек может измениться, то есть Бог может поменять, но при этом сложно поверить, что конкретные люди могут измениться. Да, Саша, я с вами согласен. Вот это наша вера в то, что, ну вот, ну, я, ну как бы, в принципе, да, в фильмах мы видим, да, как люди меняются, а вот и верим, что люди могут измениться. Но этот конкретный, ну, это уже безнадежный вариант, да? Интересно, какая доля ответственности у самого человека в переменах? Очень хороший вопрос. И еще, вот Александр написал: мне говорят, что я стала чаще улыбаться и перестала производить угнетающие впечатления. А я отвечаю: теперь на трудности я реагирую иначе. Я принимаю их и стараюсь при этом радоваться, ищу, что я могу поблагодарить Бога. Вот что ты скажешь, Игорь? Например, у меня в гостях пастор церкви из города Благовещенск, церкви города Благовещенск Игорь Кулянов. Он будет на все ваши каверзные вопросы отвечать, а я периодически ему буду поддакивать. Какая доля ответственности, Игорь, у самого человека в переменах, как ты думаешь?
Ну, конечно. Мы верим, во-первых, в свободную волю человека. Мы не верим, что мы лишь игрушка в руках провидения, в руках Бога, который делает с нами, что хочет, а мы ни за что не отвечаем и плывем просто по течению. У нас большая ответственность в наших переменах, например, к тому, чтобы слушать, ну, скажем, обличение, да, от Бога, например. Читая Священное Писание, мы вглядываемся в себя. Да. Вот говорят, что глаза – это зеркало души. Я считаю, что зеркало души – это Библия. И когда я смотрю в нее, вот послание Иакова, он пишет, что человек, который читает Писание, да, он не должен быть забывчивым слушателем, который глянул вот как на себя в зеркало, отошел и забыл, что он там увидел, да, какие изменения нужно произвести. Мы подходим к зеркалу для того, чтобы увидеть, что у меня не так. Вот я смотрю сейчас в камеру, да, и мне хочется что-то поправить в себе, там, да, причесаться, да, например. А человек, который просто посмотрел...
Мы тебя любим и таким, в общем. Страшно.
Ну, человек, который посмотрел в зеркало и пошел дальше, и не поправил ничего, зачем он это делал, да, зачем он смотрелся? Так как, когда мы читаем Писание, если мы прочитали и не увидели, что нужно в себе поправить, и не поправляем, не стараемся, то мы вот такие забывчивые слушатели, говорит Иаков в своем послании. Библия обязательно должна производить у нас изменения.
И там, это, кстати, наша ответственность. Интересно, да, что Иаков-то обращается к мужской части населения, потому что для женщины как раз специфично. Это мужчины проходят мимо зеркала, ну, как бы, значит, лицо чистое, слава богу, да, вот, значит, а женщина как раз, для нее естественно смотреть в зеркало и исправлять, да, и Иаков обращается к мужчине, как бы намекает на то, что, мол, посмотрите, как это делают ваши жены или ваши матери, ваши сестры, ну, посмотрите, то же самое вы должны делать в духовной жизни, да, вот это очень интересный образ.
И там еще интереснее есть одна деталь. Если мы вспомним текст из Священного Писания, из послания Иакова, он говорит о том, что «но кто вникнет в закон совершенный». То есть, вы знаете, вот у моей супруги есть зеркальце, да, которое с двух сторон. Да, оно перевернуло, оно там увеличивает. Да, то есть ты можешь вникнуть в себя еще глубже. Да, то есть,
я думаю, это специально для тебя у нее зеркальце. Да. То есть она спасибо, смотрится, да, и ты должен уже смотреть.
Да. А вот когда мы смотрим в Библию просто поверхностно, мы можем увидеть какие-то общие там, ну, например, там, внешние какие-то вещи, там, не пей, там, не кури, не прелюбодействуй, не воруй, там, да, а есть еще более глубокие, не пожелай, да? И это вот нужно вникать, чтобы увидеть вот эти внутренние такие какие-то мелкие детали, которые тоже нужно изменять, которые тоже подвержены изменению.
Да, Татьяна ответила на наш вопрос, что такое духовный рост. Духовный рост – это, конечно, изменение, зачастую очень трудное и необходимое. Если не реагировать на то, чему учит Бог, то будешь долго ходить по кругу, проходя одни и те же уроки.
Но, да, действительно, да, нам нужно постоянно изменяться. То есть, вы знаете, мы же как дети, вот духовное рождение не зря так называется. Мы рождаемся как младенцы духовные, и нам нужно расти, изменяться, развиваться, как обычные дети в этом мире. Если ребенок со временем, с годами не развивается физически или интеллектуально, это большая проблема, это болезнь. Поэтому, чтобы не быть больными христианами, да, больными детьми Божьими, нам нужно постоянно развиваться.
А что же тогда, ну вот ты практически ответил, предвосхитил мой вопрос, но все-таки, что или кто может изменить человека кардинально, насколько болезненны эти перемены, давай поговорим, и что с человеком происходит в этот момент, в этот период жизни?
А, конечно, конечно, мы говорим о том, что мы как верующие люди, да? Мы говорим о том, что изменения в нас производит Бог. И очень часто они начинаются с того, что мы осознаем свою проблему. А мы осознаем свою греховность или то положение, в котором мы находимся сейчас перед Богом. Вот, это и положение это незавидное. Да? Мы находимся как бы во вражде с Богом, так говорит Писание. мы находимся в разрушенных отношениях. И грех наш произвел разделение между нами и Богом нашим. И это большая проблема. И осознание даже вот этой ситуации, оно болезненное. Вот. И Господь, когда приводит нас к этому осознанию, очень часто мы проходим через трудные ситуации в жизни. И это тоже болезненно. Это, по сути, как операция. Она никогда не бывает, ну, скажем, без боли. Да? Конечно, можно обезболить там, и так далее, но боль всегда является частью операционного вмешательства в наше тело, а тем более в нашу душу.
Ну, интересно, что мы очень негативно относимся к боли, хотя боль – это естественный механизм, заложенный Богом в организм человека и в психологии в том числе, да, чтобы указать на проблемы. То есть, если бы не было бы боли, мы бы этого и не поняли. Вот если бы у меня не болел бы пальчик, да, у меня, я помню, знаешь, вот есть такой пальчик у меня красивый, видишь, в детстве. Мне 5 операций на нем сделали, да, хотели ампутировать. Не могли, как бы хирурги не могли найти источник. Оказалось, банально. Вот для меня это очень большая... Это такая, знаешь, самый красочный... Мой палец – самая красочная метафора греха. Сейчас объясню, почему. Потому что оказалась проблема в том, что я уколол иголкой под ногтем. И у меня начал гнить палец, представляешь, и не могли понять, меня разрезали, мне вставляли, я сейчас страшные вещи буду говорить, вставляли резинки, чтобы, так сказать, не заживали раны. Вот представь себе, я в течение года столько раз перебывал в больницах, что я уже забывал, как бы, где койка моя, где вот домашняя, где больничная. Да? Она оказалась очень банальной. Когда сняли ноготь, вся проблема оказалась под ним. Вот грех – это такой маленький, кажется, маленький какой-то укол, да, который, казалось бы, червоточинка такая, да, которая, ну, казалось бы, ты не видишь, и что такого в ней? Ну, из-за этого начинает страдать организм, из-за этого начинается гниение, и, в принципе, тебе могут оттяпать руку, да. Именно поэтому Иисус говорит, что если рука тебя соблазняет, то отруби, не физически отруби, а пойми, в чем твоя проблема. Найди проблему, а не в том, что у тебя болит, да. Жанна вот написала: «Достаточно, что помогает вам лично меняться, и достаточно ли одного желания?»
Но опять мы возвращаемся к тому, что изменения часто нежелательны. Люди не хотят, не желают. Поэтому Писание часто говорит, что люди не ищут Бога. Хотя Бог определил такую цель для людей, определил времена и сроки их пребывания, дабы они искали Бога. Вот. И все ищущие Бога его и находят. Но большинство людей не хотят искать Бога, не хотят изменений, а именно Бог производит эти изменения, и Он помогает эти изменения совершать в нашей жизни. Вот, когда мы сами, ну, осознаем необходимость изменений. Вот, конечно, в моей жизни лично Бог очень многое делает. И я, честно говоря, боюсь, когда Бог начинает производить во мне изменения. Я часто молюсь так: «Господи, Ты мне укажи, где нужно измениться, я постараюсь сам, да, без Твоих уроков». Потому что очень часто Божьи уроки в жизни, они, конечно, кардинальные, но и болезненные. Я не прошу у Бога болезненных изменений, прошу, чтобы Он просто указал мне область, где нужно меняться, и я буду стараться сам меняться, вот, конечно, с Его помощью, но попасть в руки Бога живого как-то мне страшновато очень часто.
То есть к стоматологу ты ходишь, когда припрёт, я так понимаю, да?
Да, да. Стоматологов я вообще стараюсь избегать, но уже когда уж совсем никак, то приходится идти.
Да, вот так, к сожалению, в духовной жизни. Лучше как бы сделать профилактику, чем потом лечить пульпит, дорогие друзья. Не будьте такими, как мы с Игорем. Как бы приходите сразу. Но если в духовной жизни мы как-то стараемся, укажи, Господи, да, вот куда мне идти, что мне делать, то вот как-то в обычной жизни мы часто спускаем на тормозах, а это не очень хорошо. Анатоль Франц, лауреат Нобелевской премии, французский писатель, как-то написал: «В каждой перемене, даже в самой желанной, есть своя грусть, ибо то, с чем мы расстаемся, есть часть нас самих. Нужно умереть для одной жизни, чтобы войти в другую», написал Анатоль Франц. Часто можно услышать от людей такую фразу: «А зачем мне примиряться с Богом? Я ж с ним не ссорился». Вот. Зачем мне нужно примирение? Все Писание говорит о примирении, да, с Богом, и что это кардинальное, наверное, послание Евангелия о том, что примиритесь с Богом. Да? Зачем мне просить прощения, если я хороший человек? Скажи, Игорь.
Здесь нужно вернуться к началу, да, к истокам. Вы знаете, ну, даже те, кто и не верит, но знают эту историю о грехопадении Адама и Евы с этим злосчастным яблоком, как мы считаем, да, вот такое яблоко раздора, там, скажем так, или это вот плод запретный, да, который вкусили Адам и Ева. На самом деле, что произошло? Простыми словами, произошло как бы разрушение отношений между Богом и человеком. Представьте, что Бог вам разрешил все, но у него было какое-то свое, да, свой предмет какой-то, да, то есть своя какая-то вещь, которую сказал: вот это не трогай, это не для тебя. Да. Вот. А вы из всего изобилия, которое вам дали, вы все-таки взяли то, что вам запретили, и это разрушило отношения. Хотя я уверен, что дерево и жизни, и дерево познания добра и зла было для человека, просто было еще не время. Вот. Так же, как мы детям. Да? То есть что-то до определенного времени не разрешаем, да, какие-то вещи. Вот. Но уже это есть, и это предназначено для них, там, например. Да? Вот. Но только нужно подождать. Вот. И когда отношения эти разрушились, Бог и человек... И семья Бога, и семья человека оказались во враждебных отношениях. И каждый человек, который рождается в семье Адама и Евы, он наследует эти разрушенные отношения. Вот такой пример вам приведу. Да? Представьте, что вы живете в своем доме, и у вас через забор замечательные соседи, ваши близкие друзья. И у вас были такие отношения, что между вами даже в заборе была дырка, и дети бегали от одного дома к другому, обедали у одних, ночевали у других. И вот такие прям тесные у вас были отношения, но однажды...
Я уже трепещу, как бы. Будет дальше «но».
Да. Но однажды произошел какой-то разрыв отношений между вот взрослыми людьми в этих семьях. До того, что прям, ну, не можете больше вместе жить. Разъехались, продали дом, уехали как можно дальше. Вот. И вроде бы дети не виноваты. Но когда теперь приходит ребенок с той семьи в вашу семью, как вы относитесь к ним, Игорь? Да, тут уже вопрос, да. Он уже не такой желанный.
Я знаю два ответа. Значит, один правильный.
Да, один,
а второй реалистичный, да. Один, я говорю: ну что, разве ребенок виноват в том, что родители поссорились-то, да? А в реальности получается несколько иначе, да.
Да, в реальности я бы так сказал, что этого сына я вообще даже не хочу видеть на пороге, и ты с ним больше не общайся. Никаких там ни телефонов там, ничего, да. Вот так мы рождаемся в семьях, но действительно мы не виноваты вроде бы, родители там что-то поругались, но и между нами мира нет. Да? Или еще один пример. Да? Представьте, ну вот Великая Отечественная война наша, да, и вот Германия напала на Советский Союз, происходят военные действия, идет война, и в это время рождается в Германии ребенок. Он для нас кто? Враг. Так же, как и русский ребенок, рождаясь, или советский ребенок, рождаясь в Советском Союзе, для фашистов тоже враг. Да, независимо от того, начал он эту войну, воюет ли он, способен ли он еще воевать. Но он уже наследовал эти отношения воинственные, враждебные отношения, отношения вражды, войны, ненависти. Он наследует без своего даже желания. И вот так произошло между нами и Богом. Я лично не ссорился с Богом с самого рождения. Даже когда была какая-то атеистическая пропаганда, мне всегда было как-то вот в голове, как вот в том анекдоте, да, что попросили всех детей крикнуть в небо, да, что Бога нет, и показать туда кулак. Да. Все показали, а один мальчик нет. Учительница говорит, ты почему не показываешь? Он говорит, если там никого нет, что туда кричать? А если есть, зачем отношения рушить? Да?
Вот. Зачем поэтому... портить отношения? Да?
Да, поэтому, но мы уже, да, вот я родился уже в таких вот испорченных отношениях, потому что я родился в семье Адама и Евы, в семье человека. И я наследовал эту вражду. Но, конечно, есть выход всегда. И мы сейчас говорим о примирении. Вот даже помните вот ту историю с двумя семьями. Да? Вот, в принципе, ребенок из враждующей семьи может прийти к родителям, вот своего друга, да, там, которые раньше дружили, и попросить у них прощения. Сказать, даже если я не виноват, я хочу быть с вами в хороших отношениях. Вот, простите меня, пожалуйста, да, я хочу быть другом вашему сыну, да, или там дочери. Я хочу с вами иметь мир. По сути, он должен примириться. Да. Хотя и он вроде бы не был инициатором этой враждебной ситуации. Такая же ситуация и в духовном мире. Мы примиряемся с Богом вот, благодаря хотя бы вот этому первому фактору. Это еще только первый фактор. Да, что, хотя мы и не ссорились, но мы находимся в этой ссоре испокон веков, скажем так, да, с момента возникновения человечества.
Но я могу сказать, что в реальности происходит очень простой сепаратизм детей, вот, которые уже перестают через забор ходить друг к другу, а просто договариваются за забором встретиться и играть в лесу, там, бегать на пруд и так далее. Да? И такая вражда родителей приводит к тому, что дети начинают им просто врать. Поэтому один грех несет за собой целую цепь этих грехов. Да? В результате может привести к трагедии. Да?
А вот тут мы как раз приходим ко второму фактору, почему нам нужно примириться. Библия говорит, что мы являемся врагами Богу по расположению к злым делам. Не только унаследовав, так скажем, да, разрушенные отношения от своих родителей, там, прародителей, но и наше внутреннее сердце, оно тоже склонно к злым делам. Да. Например, скажем, та семья, одна из семей была принципиальная, да, то есть она никогда не обманывала, не воровала и так далее. Вот, а мы, находясь как бы с ними во вражде, еще и приворовываем, еще и обманываем, да, еще и что-то другое делаем. Поэтому Бог, так как Он праведный, святой, безгрешный, Он не может просто терпеть еще и наше внутреннее вот это расположение к злым делам, которое выражается и во внешнем. Нам всегда легче сказать неправду, чем правду. Вроде бы мы к этому больше склонны. Я вот, например, своих детей никогда не учил врать. Но почему-то...
Они, а как-то сами научились, да?
Да, как-то сами научились, как-то само просочилось. Да? Вот, потому что оно изнутри исходит, да, из сердца. А из сердца исходят вот эти как раз злые помыслы, которые тоже нас разделяют с Богом. И это тоже причина для того, чтобы идти на примирение.
Да, у нас есть еще сообщение. Александр написал, ну, конечно же, может измениться любой человек. Вообще может многое. Надо только покаяться и признать славу Христа превыше любой славы и любить друг друга. Но это все равно очень сложно. Но путь-то... Все, по сути, знают, но не идут по нему. Идите по нему, и все будет великолепно. Но насчет великолепно, то есть я в конце действительно, да, но вот в самом пути могут возникнуть некоторые трудности, да, потому что мы сталкиваемся сами с собой. И Дани очень хороший вот вопрос задал. Имея высокую цель и идя по высокому пути, достигая высокого звания, как нам не возгордиться?
Ну, я думаю, что есть много поводов потом для смирения. Да? Если мы имеем высокую цель, мы движемся по высокому пути, но если мы реально оцениваем самих себя, повода для гордости нет, потому что и цель, которая стоит перед нами, ставит нам Господь. Я бы в жизни себе такую цель не придумал. И путь, которым мы идем, избрал Бог, и Он его приготовил. Я бы сам в жизни не захотел бы идти этим путем. Вот. Ну и зная себя, свой характер, зная свои мысли, свои желания, повода для гордости, честно говоря, не возникает. Так что идти путем нужно в смирении, осознавая, кто ты есть на самом деле, и осознавая, насколько Бог тебя любит, что, зная все это, все равно принимает тебя как своего дитя. Угу. Поэтому будем находиться в смирении, идя по такому высокому пути.
Еще одна цитата. Рэй Брэдбери, известный писатель, американский писатель, как-то написал: «Любовь – это когда кто-то может вернуть человеку самого себя». Почему человек не ощущает, как ты думаешь, часто не ощущает нужды в примирении с Богом? Почему он не ощущает, что в его жизни что-то происходит не так? И что происходит с человеком, когда он примиряется с Богом?
Ну вот почему не ощущает, да, нужды? Вот такой пример хочу вам привести. Представьте, что вы новый человек в каком-то рабочем коллективе, ну или в классе, в учебном, да? Вы не знаете, что в классе находится человек или на работе там, да, который только что, например, потерял маму. Да? Вы пришли, не знаете, что мама умерла, и он очень сильно ей дорожил, и вдруг вы, общаясь в этом коллективе, вы как-то неаккуратно очень отозвались о его матери. Вы на следующий день приходите на работу, со всеми здороваетесь.
И никто с тобой не здоровается.
Нет, ну вы как бы, не знаю, как там происходит, но вы, по крайней мере, ничего не замечаете. Вы как вчера и третьего дня приходите, такой же веселый, рассказываете анекдоты, там со всеми пытаетесь строить отношения, но что-то не то. Но вы это как бы не ощущаете. Человек, над которым вы пошутили, он в глубоком таком как бы огорчение находится, а вы как бы и не поняли, почему. И так будет происходить очень долго, пока кто-то вам об этом не скажет. Вы знаете, в этом и, наверное, миссия проповедника, миссионера, евангелиста – прийти и сказать: а ты знаешь, что ты обидел Бога? Или ты знаешь, что ты обидел вот этого человека своей шуткой там про его маму? И когда ты вдруг это понимаешь, вот тогда происходит момент, когда нужно идти искать примирение. А до этого момента ты думаешь, что у тебя в жизни все в порядке, ты также ходишь на работу, также шутишь, также со всеми вроде общаешься, но что-то не так. Вот. И действительно понять или узнать об этом мы можем очень часто только, когда нам кто-то об этом скажет. Поэтому напоминающие о Господе, не умолкайте. Как прекрасны ноги благовествующих. Благое, идите и проповедуйте Евангелие. Ну, а как раз Евангелие, оно вот несет и вот эту плохую весть, да, и добрую весть, что есть всегда шанс помириться, примириться. И вы знаете, вот в примирении есть два шага. Первый шаг – это признать себя виновным, да, признать свою вину, признать свою ошибку, свой грех. Да? А второй шаг – это попросить прощения. Вы знаете, когда вы представьте, что вы с кем-то поссорились, да? Например, вы огорчили своего близкого друга, И теперь вы идете просить у него прощения. Кто-то вам сказал, что надо помириться, нельзя так, да? Вы идете просить прощения, и вы так вот просите у него. Я, конечно, как бы, ну, не виноват, да, но прости меня, ладно. Будет ли это примирение?
Я даже знаю, что этому человеку скажут просто в ответ.
Конечно, не будет примирения. Если ты не осознал своей вины, примирения не будет, даже если ты просишь прощения, вроде бы формально, да? А есть другой случай в жизни. Я таких людей очень много встречал. Они понимают свою вину и даже признают, что они виновны перед Богом, но не просят прощения. Они говорят: я такой грешник, что уж точно меня Бог не простит. Да ты ничего мне не говори, все, я, короче, все, безнадежен. Ну иди попробуй, попроси прощения. Да? То же самое, например, вы обидели своего друга, и вы сокрушаетесь, понимаете, да? Но к вам приходит человек: а чего вы не помиритесь? Да я у него в жизни просить прощения не буду. Но ты же виноват. Да. Ты же его обидел. Да. Но просить прощения не буду. Тоже не будет примирения. Поэтому в любом примирении существуют вот эти два шага. Признать свою вину и попросить прощения. И также с Богом. Примирение с Богом начинается именно с этого, с осознания своей вины и просьбы о прощении. А в ответ на это Бог производит в нас как раз те изменения, о которых мы с вами говорим. Происходит прощение, происходит освобождение от тяжести греха, ну, от тяжести вот этой ситуации, да, вот вы помните, когда если вы с кем-то ссорились, со своим товарищем или другом, да, очень тяжело с ним встречаться, да, очень тяжело там, когда кто-то о нем упоминает, да, то есть и вы в такой вот безвыходности, ну, когда вы попросили прощения, обнялись, примирились, что вы чувствуете? Радость освобождения, радость прощения, радость примирения. То же самое испытывают христиане, когда происходит у них примирение с Богом. Это полное ощущение того, что у вас есть теперь шанс начать все с чистого листа. И это важно. И вот с этого момента начинаются изменения, которые выражаются в том, что мы говорили, как духовный рост. Когда вы с другом теперь, примирившись, например, возвращаясь к истории с другом, вы теперь вновь продолжаете строить отношения, примиренные, прощенные, да? Вот вы вновь делите свои интересы друг с другом, вы вновь интересуетесь жизнью друг друга, вы вновь навещаете друг друга, помогаете друг другу, заботитесь друг о друге, так и с Богом. У вас новые интересы, новые цели, у вас постоянное ощущение его помощи, заботы. У вас есть желание узнать, что нравится вашему другу, в данном случае Богу, да, и стараться его не огорчать, а выполняя то, что, например, нравится ему. Да. Это мы уже переходим, скажем, к заповедям там, или к жизни по Божьему слову.
Наше время, дорогие друзья, подходит к концу, и я бы хотел вспомнить одну цитату и перейти к Священному Писанию. Мне очень нравится эта фраза, которую я прочитал у Роберта Броута. «Жизнь становится проще, когда научишься принимать извинения, которых тебе так и не принесли». И мне кажется, это такой путь к прощению важный для человека, когда ты освобождаешь свое сердце для другого человека. Человеку легче в него войти. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стиха. «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения». Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал за нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Ну, действительно, очень простой путь. Павел показывает, и Бог показывает нам, в этом месте Священного Писания, потому что Христос уже совершил все на кресте. Вот для нас эта фраза такая, для христиан, такая понятная, очень привычная, а я считаю, что нельзя привыкать к этой фразе, потому что Христос высокую цену заплатил за то, чтобы мы научились, а сначала примирились с Богом и научились мириться друг с другом. И вот и перемена начинается вот с этого примирения. Примирение с Богом, и мы это примирение транслируем на окружающую жизнь. Так что, дорогие друзья, примиритесь с Богом, если вы еще не находитесь не в отношениях с Ним, не в отношениях отца и сына, кажется, зачем мне это делать. Примиритесь с Богом, и вы увидите перемены в своей жизни. Большое спасибо. С нами был Игорь Курлянов, пастор церкви города Благовещенск. Дорогие друзья, каждую пятницу мы говорим об истинах Священного Писания, истинах Библии, которые преображают нашу жизнь. До свидания, да благословит вас Господь.